как ни странно, эта информация кому-то нужна. Раз нужна, то пусть будет. Итак, сегодня 24 мая 2008 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы с вами находимся в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. И это у нас лекции по йоге открытого йога-университета. Значит, еще раз я призываю всех вас соблюдать основные принципы йоги, не причинять вреда никому и не растрачивать свою жизнь на недостойные дела. Если вас заинтересует наша йога, приглашаю вас посетить наши семинары, занятия, лекции. Также мы готовим преподавателей йоги, и если кто-то из вас чувствует в себе силы, то это тоже повод поразмыслить. Значит, опять же, вся информация, она у нас есть. Йога исчезает. Самое трудное – это найти вменяемых людей, которые бы, как бы, с одной стороны, разобрались в этом древнем учении, с другой стороны, имели силу и мужество нести его дальше. К сожалению, желающих преподавать очень много. Но вот о желающих по-настоящему разобраться в йоге очень мало. А поэтому есть и такая возможность стать инструктором йоги. Ну и, наконец, вся информация на наших сайтах happyyoga.narod.ru, yogacenter.ru и openyoga.ru. Это для архива. А у нас целая серия лекций уже прошла под эгидой «Образ жизни йогов и йогинь, донесших до нас». Значит, это древнее учение. И сегодня, опять же, очередная лекция из этой серии. Но прежде чем мы пойдем дальше, у кого какие вопросы, если они возникли по предыдущим лекциям, давайте я быстро отвечу. Значит, если таких явных вопросов нет, идем мы дальше. Итак, мы на прошлом занятии прошли очередной пункт, который определял образ жизни многих, многие поколения людей, которые донесли до нас йогу. Образ жизни они свой не афишировали. Мы о нем знаем очень мало. Они были очень скромные люди. Поэтому очень много всякого рода спора и нездоровой такой спекуляции вокруг того, как же они жили. И чтобы, как бы, со своей стороны тоже внести хоть какую-то такую лепту в разъяснение этого вопроса, мы затеяли эту серию лекций. Итак, на прошлом занятии мы с вами рассматривали очень такое серьезное положение. Оно называлось «отдать священный долг» и подразумевало то, что вот такой вопрос, как продолжение рода, не является чем-то оторванным от учения йоги, не является чем-то, что противоречило, может быть, так сказать, йоге, как это, к сожалению, иногда хотят представить и показать, а является неотъемлемой частью. В любом случае, все те знания, которые до нас дошли, они как раз дошли среди йогов и йогинь, которые очень свято и жестко придерживались этого принципа. Ну и вообще говоря, это даже логично. Все другие учения, которые всячески эту тему принижали, они просто вымерли. Ну как они вымерли? Ну кто-то там практиковал какие-то, может быть, философии. Но эти философии не были, ну, не было условий для того, чтобы рождалось следующее поколение людей, готовых усвоить эти философские идеи и нести их дальше. Собственно говоря, поэтому многие такие, как сказать, человеконенавистнические религии и культы, они, в общем-то, выродились и исчезли по вполне естественной причине, что они пошли против законов природы. И в результате, так сказать, против закона природы идти, это играть против правил, которые ты сам себе придумал. И в результате эти философские течения и учения ушли. Поэтому, значит, еще раз, это не является каким-то таким, знаете, за ушу притянутым пунктом. Этот пункт – неотъемлемая часть, вообще говоря, йоги. мы достаточно подробно касались на прошлом занятии этой темы. И сегодня некую часть сегодняшней лекции я опять же посвящу именно этому вопросу. Это отдать священный долг. И мы перейдем к следующим вопросам. Итак, на самых первых лекциях мы с вами рассматривали, что человек, прежде чем получить тело человека, проходит череду жизней в телах животных. От более примитивных к более таким сложным, до тех пор, пока не рождается человеком. С момента получения тела человека это некий такой переломный, качественный скачок, такой момент. Почему? Потому что если до этого все больше эволюция нас тащила за волосы, в виде голода, страха, там, законов выживания, в общем, законы джунглей, то начиная с тела человека законы резко поменялись. То есть действительно, если в теле животного, в общем-то, доминирует та особь, которая наиболее отличается агрессивностью, такой яростью, такими достаточно решительными свойствами, то, начиная с тела человека, законы эти начинают меняться. Почему? Потому что, еще раз, происходит качественный скачок, такой перелом. И на смену кнуту также приходит пряник. А пряник в виде того, что, начиная с того, как мы с вами обрели тела людей, мы можем сами направлять и ускорять свою эволюцию как угодно быстро. И мы можем сделать такие условия, что понятия кнута больше в нашей эволюции не будет вообще. Вот у животного, к сожалению, для животного это неприменимо. Если не будет кнута или какой-то такой жесткой необходимости в сфере жизни животных, животные остановятся в своем духовном развитии. И заяц, если он там убегает от волка и там всю жизнь от него, значит, убегает, если он это делает все правильно, то волей или неволей он, ну как бы в известном смысле, раскрывает свой духовный потенциал или становится на более высокую ступень развития, и со временем душа зайца, значит, рождается уже в более совершенном теле и так дальше, дальше, дальше. В общем, до тела человека. А начиная с тела человека, уже такой жесткой необходимости в таких правилах игры людоедских уже нет. Но, к сожалению, по привычке, так как мы очень долго прожили в телах животных, и у нас остались то, что называется кармические отпечатки, они, безусловно, передаются в тела людей. И если вы рассмотрите тела примитивных народов в каких-нибудь там джунглях, людоедов, какому-нибудь там племя людоедов, или какому-нибудь там охотников за головами, мы привыкли несколько так романтически относиться ко всякого рода индейцам, там, ко всякого рода таким туземцам. Но не дай бог нам попасть в их лапы, чтобы с нас сняли скальп там, или поджарили живьем, а потом съели. То есть все эти мифы, они хороши, когда мы читаем книги про этих, значит, племена древние. Как только цивилизованный человек с ними сталкивался, ничего хорошего из этого не получалось. Всегда это заканчивалось войной и истреблением, в первую очередь, вот этих вот примитивных форм. Почему? Выхода не было. Поэтому можно на это смотреть по-разному. Кто-то считает, что это большое преступление, что там перебили там в Амазонке всех этих диких людей, там, которые людоедский образ жизни вели. Но это, знаете, это вопрос чисто философский, когда ты сидишь в Москве, а когда ты бок о бок каждый день с ними, и там могут там украсть твоего ребенка и просто-напросто съесть. Здесь уже, знаете, как-то философия уходит на второй план, и рука, что называется, тянется там к дубинке, чтобы отогнать неприятеля. Поэтому не все так просто. Так вот, почему эти люди имеют тела, в общем-то, схожие с нашими? Это тела людей. Я сейчас не буду вдаваться во все эти эволюционные подробности, потому что достаточно большая тайна природы. Ответ следующий, что тела-то людей, а вот души в них еще очень недалеко отошли от уровня жизни животных. Поэтому и мотивации, и инстинкты и так далее и тому подобное, они еще со времен жизни в телах животных. Соответственно, все, что касается вот этой темы, продолжение отдача священного долга, она идет по принципу, как у животных, что называется, плодитесь и размножайтесь. И действительно, в примитивных этих обществах вопрос демографии никогда не стоял, не стоит и никогда стоять не будет. В все примитивные общества, они, ну, как бы, мер контрацепции они не предпринимают, так сказать, а рождаемость там растет, ну, просто как Бог на душу положит, вот там так и будет. Почему? Потому что условия жизни очень суровые, и надо брать количеством. Чем больше, значит, детенышей нарожаешь, тем больше вероятность, что хоть один из них доживет. И очень хитро на это, в общем-то, природа отреагировала. Она совместила две такие способности в одну. Способность наслаждаться сексуальной энергией и способность продолжения рода. Это было очень жестко переплетено в единый такой посыл. И поэтому, ну, как бы, не стояло проблемы демографии. Что секс очень жестко требовал свое, а каждое занятие сексом — это вероятность того, что родится на свет, значит, очередной человек. А вот дальше начинаются очень интересные такие моменты, на которые все сейчас, там, ну, сейчас достаточно давно уже современное человечество, раскрыв рот, смотрит, а эти проблемы уже были отработаны много тысячелетий назад. Это имеется в виду, что чем более человек культурный, тем больше падает рождаемость. Ну, действительно, если вы сейчас взглянете на страны Европы там, и прочее, где жизнь совершенно замечательная. Вот уж действительно, плодись и размножайся. Тебе там и социальные какие-то пособия, и то, и сё, и пятое, и десятое. А рождаемость падает. В то же самое время, в этот же самый момент в Африке, где жизни совершенно нет никакой, где там свирепствуют какие-то болезни, где, ну, фактически голод, рождаемость только растет. И это вызывает такое известное, значит, даже опасение. Это опасение связано тем, что, ну, пройдет какое-то энное количество лет, и, как утверждают такие не совсем далекие люди, они говорят, что, ну, вот, значит, вот эти вот более дикие люди, они расплодятся и вытеснят более цивилизованных. Это немножко попахивает таким, знаете, фашизмом, да, но известное такое опасение есть, что более примитивные начинают вытеснять более организованных. Еще раз, этой идеи очень много тысячелетий. Самое смешное, что в тематике йоги это, как бы, этот момент уже наблюдался неоднократно на протяжении нескольких тысячелетий, и там даны вполне конкретные к этому отношения. Так вот, по большому счету, если не считать таких, знаете, резких всплесков, то ничего страшного никогда происходить не будет, потому что идет следующий такой очень серьезный закон. По мере того, как душа все больше и больше приобретает внутренний опыт и становится все более и более, так сказать, ну, если угодно, утонченной, или все ближе и ближе начинает раскрывать свой потенциал, то есть человек становится все более и более, ну, таким образованным, интеллектуальным, так вот, это действительно закон, он все меньше и меньше склонен к неконтролируемому, значит, размножению. И именно этим объясняется, что рост по мере духовного развития численности населения, он как бы стабилизируется, ну, до известной степени замедляется. То есть, о чем это говорит? Это говорит о следующем, что через несколько поколений и в Африке, и в других диких местах начнут, в общем-то, я надеюсь, рождаться души более духовно развитые, чем те, которые, в общем-то, сейчас рождаются неконтрольно. И тогда проблема демографии сама по себе выровняется. То есть не будет того, что действительно в одно прекрасное утро каждый второй человек станет индусом. Индия, кстати, в этом отношении впереди планеты всей. А вот, это связано именно с тем, что это некий такой закон. По мере духовного развития человечество начинает просто осознавать, что вот бесконтрольное рождение — это не есть хорошо. Но, к сожалению, как и любая тенденция, она доходит до крайности. А крайность эта действительно заключается в том, что в своем таком как бы такой, как называется, цивилизованной жизни, люди вообще отказываются заниматься продолжением рода. И это еще раз бич развитых стран. Это другой перекос. Но на самом деле природа умеет с этими перекосами справляться достаточно естественно и красиво, если в игру не вступает идеология, если в игру не вступают учения, философские, религиозные или какие еще другие. Вот когда добавляются еще вот эти вот идеи неправильные, тогда действительно может наступить крах. Собственно говоря, он уже несколько раз на протяжении истории человечества происходил, в том числе и в Индии, когда действительно там, у необразованных людей рождается много людей, у образованных, высокоразвитых в духовном плане все меньше, меньше и меньше, занимающихся духовной практикой еще меньше. Почему? Потому что они очень ответственно подходят к продолжению рода. Вот. Но иногда случаются перекосы, иногда нам, ну, как, такие философские течения возникают, которые говорят, что надо вообще отказаться от деторождения. И самое обидное, что эти идеи подхватываются среди группы людей, не среди обычного населения, обычное население не слышит, а среди высокоразвитых, высокодуховных людей. Почему? Потому что они прислушиваются к этим доводам, что, мол, ты все брось, уйди там в монастырь, в ашрам, перестань заниматься своими делами, бизнес у тебя, брось бизнес, все это суета, иди там, значит, медитируй, там, хочешь детишек нарожать, нечего тебе их рожать, занимайся там спасением своей собственной души и прочее, прочее. Вот это вот полуправда, это самый страшный яд. Еще раз, он уже неоднократно губил Индию. А сейчас, по всей видимости, время настало для западных людей, потому что сейчас под тем или иным соусом будет этот миф пытаться распространиться здесь. Еще раз, сами по себе философские системы, в которых призывают к такому, в общем-то, безумию, они сами по себе вырождаются, они просто исчезают. Ну, действительно, если там учитель учил своих учеников такой философской системе, они не подготовили свое следующее рождение, то в следующем рождении они родятся среди самых низших представителей, значит, рода людского, где будет не до философии. И они не смогут просто сделать преемственность учения. А вот, это все прекрасно понимали еще раз в среде йогов и йогинь, что если вы не заботитесь о продолжении своего, вот этой вот линии рождаемости, то вам негде будет родиться, и, соответственно, вы родитесь в тех условиях, где не будет возможность ничего делать, в том числе и поддерживать знания йоги, и в результате йога выродится. Итак, по этой причине отдать священный долг – это не просто прихоть, это, если угодно, технология пути. Я специально так вот на механистически так заостряю. Почему? Потому что западный человек, он более прислушивается к каким-то таким доводам. Не то, что вот дети там хорошие, что дети там счастье приносят в жизнь там и так далее и тому подобное. Западный человек к этому не прислушивается. Он больше прислушивается о том, как бы можно разбудить кундалини и третьим глазом, значит, там смотреть всех насквозь. Вот это вот... Если вы начнете завтра пропагандировать эти идеи, у вас будут последователи, там, не знаю, отсюда до Красной площади. А если вы начнете пропагандировать вменяемые идеи о том, что, друзья, ну это, в общем-то, ну это шалости на самом деле. Это не значит, что нельзя там поднимать там энергию кундалини и пользоваться третьим глазом. Да нет, ради бога. Только это игры в течение одной жизни. А в течение следующей жизни вы родитесь в таком медвежьем углу, где там слово йога знать не будут. Поэтому здесь даже если, как говорится, на нас не действуют какие-то доводы чисто эмоциональные, пускай подействуют доводы разума. Еще раз моя любимая фраза. Рождаться где будем? Среди папуасов? Значит, поэтому эта тема очень священна. Еще раз и по другой причине, что... Значит... Два фактора. Либо вы сами воспользуетесь, либо вы дадите такую возможность всем своим предкам. Вот у вас есть мама и папа, они занимаются йогой? Если да, хорошо, а если не занимаются? Значит, соответственно, они будут умирать и рождаться очень долго. Значит, так хотя бы, во всяком случае, позаботьтесь о своих родных и близких. Дайте им шанс. если уж вы сами. Я иногда, еще раз, я часто встречаю людей очень таких смелых, самонадеянных, мне они очень нравятся, действительно, это хороший подход, что «а что мне, я вот эту жизнь проживу, просветлюсь, значит, и все». Хорошо, просветляйся, только позаботься о тех людях, которые сейчас сделали возможным твое просветление. То есть, во-первых, о своих родителях. Не будь родителей, то ни о какой бы йоге речи бы не шло никогда. Значит, поэтому в некотором смысле все эти философские идеи, как бы они ни красиво звучали, они вторичны. Если бы у вас не было тела человека с развитым разумом, вы бы просто не смогли воспользоваться этими философскими трактатами, думать нечем было бы. Значит, еще раз, эта опасность не так, не такая, знаете, слюнявая, как может показаться. На первый взгляд может показаться, что ну да, Господи, это же все понятно. Я вас уверяю, как только вы попадете в какое-то религиозное там, или полурелигиозное йогическое сообщество, где такая очень жесткая иерархия с очень жесткими ценностями, да вы превратитесь в винтик. И вас понесет туда, куда не надо. Вот, поэтому йога всегда призывает иметь свою голову. Никогда вменяемые учения йоги. К сожалению, очень много всего расплодилось, что к йоге не имеет отношения. Ну и, наконец, последнее, что касается вопроса вот продолжения рода. Действительно, сейчас какие-то, вот я время от времени слышу, какие-то даже научные исследования в этом проводят, что как бы рост численности населения растет чуть ли не по экспоненте, а потом вдруг резко выходит на некое плато, то есть стабилизируется. То, что мы видим сейчас в Европе, ну, это действительно, зачем, так сказать, рожать там десятерых значит, детей, как в Африке, и потом о них не заботиться, там, ну, кто там умрет, кто не умрет, кто выживет, значит, тот выживет. Это такой, знаете, законы джунглей. Конечно же, мы, если мы дарим жизнь кому-то, мы должны позаботиться о том, чтобы были все условия для нормальной жизни, все условия для образования, для... ну, какого-то развития. Ну, и если мы с вами говорим, а мы сейчас с вами говорим о образе жизни йогов и йогинь, то, значит, в том числе и для занятия йогой. Почему? Потому что считается, что нет, еще раз повторю, высшего счастья, чем родиться в семье йога или йогини. Просто нет. Все остальное блекнет. Да, так вот, что же случается, если этот принцип не соблюдается, если действительно неконтролируемый большой рост? То есть... количество людей, точнее душ, очень неразвитых в телах людей много, а самоосознания нет. Как правило, это приводит к страшным войнам, в результате которых, это как бы это такой кнут серьезный, в результате которых люди начинают умнеть. На самом деле страшно, конечно, про это говорить, но вот даже в нашей стране, в России, обратите внимание, там, то одна война, то другая, то революция. Народу положили, просто вот не знаю. То же самое касается Европы. Тоже им не сиделось. Значит, Первую мировую начали, Вторую мировую начали, сейчас бы и Третью начали. Да? Но обратите внимание, а после этих всех войн среднестатистический европеец, он стал, как вам сказать, более миролюбивый. А французы так они сразу, что после Первой мировой войны стали миролюбивы. Они даже во Второй мировой войне участвовать не стали. Сразу сдались немцам и все. Вот. Почему это происходит? Потому что по мере роста, по мере того, как у человека растет его, так сказать, духовное самоосознание, растет, безусловно, и разум. И такой человек начинает быть все более и более миролюбивым. А в тех народах, где нет этого миролюбия, значит, ну, где просто не то, чтобы нет миролюбия, миролюбие-то, может быть, оно и есть, но нет ответственности за жизнь. Как правило, их сталкивают лбами. И вот я боюсь, как бы в какой-нибудь Африке не началась какая-нибудь очередная война, которая заставит, в общем-то, немножко поумнеть. Это очень страшные слова, очень, не дай бог это случится. Это вот будет Третья мировая война, но только где-то там. Еще раз, природа в этом отношении, конечно же, свирепа. Она дала нам тела людей, и в телах людей, помимо кнута, появился и пряник. Но если люди не пользуются пряником, то есть они пренебрегают своим духовным ростом, они пренебрегают тем, чтобы становиться более осознанными и ответственными за свою жизнь, тут же по полной программе включаются механизмы, которые действовали, допустим, для больших групп животных. Вот у биологов иногда наблюдается, когда вдруг массово начинают плодиться там какие-нибудь виды, плодятся, а потом бабах какой-нибудь катаклизм, и все стабилизируется. То есть вот этого тоже нельзя сбрасывать со счетов. Но наша-то проблема, конечно, в другом. Наша проблема в том, что по мере развития, по мере духовного развития, склонность продолжать род, она как раз наоборот падает. И вот иногда она доходит до своей действительно самой чудовищной крайности, когда уже все, уже может обрываться сама цивилизация. Вот. И все бы ничего, но, к сожалению, некие философские учения, они такие как провокаторы, они настолько иногда сильно усиливают вот это вот явление, что действительно перестают рождаться, ну, все уходят в монастыри фактически. Все, все бросают дела. Какой бизнес, еще раз? Нет бизнеса, какой там. Зачем к власти стремиться? Не буду к власти стремиться, а пойду духовно просветлю. А чего мне? Буду вот сам спасусь и все, да? То есть это такое, еще раз, это бегство, но это бегство, да, он удрал в монастырь, да, он там практиковал всю жизнь, но все равно карма не позволила в этой же жизни достичь высшего состояния. Значит, придется родиться еще раз. Где придется родиться? А вот что после себя оставил, там и родишься. А так как после себя ничего не оставил, ну и давай и рождайся, значит, в семье там какой-нибудь совершенно первой попавшейся. Да, значит, вот такой момент, он отслеживается. Да, ну и сразу еще несколько моментов. Если бы этого принципа не было, он жестко не соблюдался в тех учениях, среди тех йогов и йогинь, которые донесли до нас это учение, мы бы с вами сейчас о йоге не разговаривали. Вся йога, без исключения, дошедшая до нас, прошла именно через группы людей, которые соблюдали этот принцип. Вот они как ядро внутри себя несли эти йоги, потом время от времени от них отпочковывались какие-то философские течения, которые где-то и назывались йогой, но в общем-то не были йогой в чистом виде. Поэтому вот до недавнего времени очень такие мистические байки ходили о том, что есть так называемые закрытые школы йоги. Значит, что такое закрытые школы йоги? Это те школы йоги, куда бы вы никогда не попали. Они несли знания. Так как знание исчезало, они очень бережно и ревностно относились к каждому продолжателю того, кто понесет это знание. Отсюда родились эти все многочисленные вот эти вот на ухо передаваемые мифы там о каких-то закрытых орденах, о каких-то там таинственных школах йоги, там совершенно мистических. Каждый из этих йогов обладал Бог знает какими способностями, но найти их невозможно, попасть, обучаться у них невозможно и так далее и тому подобное. Да, все это так. Но это было сделано, в общем-то, не столько для секретности, сколько для того, чтобы обеспечить, чтобы даже эти зерна знаний не исчезли. Значит, наша же школа йоги, она, безусловно, несет свои, так сказать, свою предысторию от таких школ йоги, но в отличие от закрытых школ йоги, у нас открытые йоги, поэтому все, что мы имеем, мы выкладываем, нате, берите, кто сколько может. Знаете, это как анекдот, да, сами не местные, люди добрые, сами не местные, возьмите, кто сколько может. Вот, поэтому, так вот, эти мифы как раз они отчасти и, ну как, наводили такой священный трепет и уважение, но внутри них действительно было то, что называлось преемственность. Преемственность в том числе и на уровне поколения в поколение. То есть, где от сына к отцу передавалось древнее знание, от, значит, матери к дочери и так далее, и так далее. Но это было еще раз сделано не по какому-то там генетическому признаку, что они якобы отличались там чем-то от обычных от смертных, нет. С точки зрения генетики они были примерно среднестатистические, как и мы с вами, разве что только за счет долгих занятий йогой и за счет того, что, так сказать, не применяли они вредные привычки, а вредные привычки были на протяжении всей истории человечества. То есть они действительно отточили свои тела, свои разумы. И родиться в такой семье было просто великим счастьем. Но любой мог войти в это сообщество, любой абсолютно. Это не было каким-то, знаете, национальным каким-то или каким-то сектантским таким образованием. Это были объединения исключительно для сохранения знаний. И если бы вот этот вот... Да, ну иногда возникает вопрос, ну как же так? В это же самое время в той же Индии, в тех же других странах Востока образы жизни были абсолютно разные. Да, действительно это так, потому что ну, вот это ядро людей, которые знали йогу, знали это древнее знание, это было меньше процента. Ну, если даже брать статистику. Вы просто бы не отследили. Не отследили, кто, где, чего, когда, зачем. Но, как ни странно, вот эти группы, в которых было меньше процента, они явно или неявно, знаете, как такими силовыми магнитными полями, они где-то стабилизировали и направляли развитие, в том числе и философской мысли. Они не давали развиться уж совсем там таким человеконенавистническим перекосом. Вовремя направляли туда, куда надо. А если вы будете достаточно серьезно изучать историю ну, всех религиозных взглядов или философских взглядов, которые были в Индии на протяжении всей истории, хотя дело это крайне неблагодарное, материальных свидетельств практически не сохранилось. Индийцы, они, в отличие от европейцев, не так благоговейно относятся там, к первоисточникам. Там, если у нас там какой-нибудь манускрипт хранится, и не все с него пылинки сдувают, там какого-нибудь тысяча там, какого-то года, то там старый-старый переписать старье куда-нибудь деть. В этом отношении они, конечно, тяжело. Да, так вот, если вы будете анализировать, вы будете всегда видеть такую вещь, что любое философское учение, оно начинает развиваться, я имею в виду в йоге в первую очередь, потом начинается крен. А потом каким-то совершенно изящным образом этот крен выпрямляется. Начинается крен в другую сторону, опять выпрямляется. И там были, и наблюдается это еще буквально с ведических времен, времен Вед. Всегда были вот эти вот группы, которые, ну, они чувствовали, что не туда пошло. Значит, ну и, наконец, теперь мы переходим к следующему пункту в нашей схеме. Вы помните, он назывался «Что делать?». Еще раз напомню вам, первое – это был цель, второе – средство, третий – метод, четвертый – это была отдача священного долга, и, наконец, пятый пункт «Что делать?». Значит, как у классика произведение называлось «Что делать?». Примерно точно так же. Итак, все это хорошо, но вопрос, а чем же они занимались-то? Чем же они занимались? И ответ был следующий. На самом деле этот ответ тоже он очень важный, потому что он позволяет нам понять их образ жизни. Если мы понимаем их образ жизни, мы понимаем их учение. А если мы понимаем их учение, мы сами можем его усвоить. Это не значит, что мы должны копировать образ жизни йогов в единой древности. Нет. Но мы должны разобраться во всех тех могущественных способностях, которыми они обладали, чтобы самим воспользоваться. Это логично. Иначе, если мы не будем понимать той культурной среды, тех вот основных факторов, мы никогда не разберемся вот в неких практиках даже. Вот практика по йоге, там 2-3 предложения, оно совершенно становится понятным, если ты знал, как люди эти жили. Оно как бы из контекста понятно. А если пытаться перебором переводить его с санскрита, а там 50, может быть, разных значений одного и того же слова, то просто методом перебора можно 50 разных текстов написать. Совершенно разные переводы. Причем иногда это до анекдотов доходит. Я говорю, у меня был один текст, я собирал его в варианты перевода. Просто вот для себя лично, не буду даже называть текст. Но у меня их было уже, по-моему, за десяток. За десяток было один и тот же текст по йоге. Разные переводчики по-разному дошли. Кто-то на английский, с английского на русский. Кто-то с санскрита на английский. Кто-то еще как-то. А потом мне попался один такой экземпляр, после которого я перестал собирать. Я перестал собирать варианты перевода. Это был компьютерный машинный перевод. Где... Ну, в общем, не буду там все интимные подробности. Где они, в общем... Перепутали все, что только можно было перепутать. В общем, я понял, что это дело более чем бесперспективное. Не зная среды, не зная образа жизни, пытаться донести до людей практики. Их просто не понимают. Доводят до абсурда, начинают действительно с помощью компьютерного перевода переводить. Да, так вот, что делать? И вот этот принцип, что делать, он целиком, конечно же, полностью попадал под второй пункт. Это то, с чего мы сегодня начали. Это не растрачивать жизнь по мелочам. Мы все здесь с вами родились, мы как-то живем. Мы что-то знаем, чего-то мы не знаем. Конечно же, если мы будем 10 лет там изучать философские какие-то там течения, учения, йогу, мы узнаем больше. Но сейчас мы знаем ровно то, что мы знаем. Ни больше, ни меньше. Поэтому вот эта вот как бы постоянная грань того, что мы что-то знаем, а чего-то не знаем, будет нас преследовать до самого момента просветления. Вот только после просветления мы действительно осознаем, что мы знаем то знание, знанием которого постигаются все остальные знания. Это вот иногда так просят по-умному определить, что же такое состояние просветления. Да? То есть это обладание тем знанием, знанием которого достигаются все остальные знания. Да, так, но это только нас ждет в момент, когда мы достигнем просветления, а до этого мы вечно будем что-то не знать. Мы будем вечно что-то не уметь. Нам вечно будет чего-то не хватать. Это может быть каких-то вещей материальных, или каких-то вещей духовных, или каких-то знаний, или каких-то там, ну, чего угодно. Да? То есть это вечное состояние вечного несовершенства, да, до самого момента просветления. И мы с вами обычно, ну, точно так сказать, как обычные люди, мы все что-то ждем. Мы ждем, вот пока я поумнею, вот тогда начну что-то делать. Или вот когда разбогатею, тогда да. Некоторые говорят, вот я университет сейчас закончу, вот у меня сейчас, а потом начну йогой заниматься. Или вот я там, значит, ну, в общем, вот этих вот отговорок может быть сколько угодно. Так вот, к чему призывал, так сказать, образ жизни йогов и егинь? Он призывал, не теряй ни секунду. Если ты что-то знаешь, практикуй то, что знаешь. Не жди, пока, значит, придет что-то там. Небеса разверзнутся, и значит тебе сам Абсолют начнет что-нибудь там показывать. Практикуй в том объеме, в котором уже можешь практиковать. Не теряй время понапрасну. Время жизни, оно в этом смысле ресурс невосполнимый. И если ты ждешь, вопрос, чего ты ждешь, ты ничего не дождешься. Значит, поэтому йоги и егини древности, они не теряли время понапрасну. Они пользовались, значит, использовали каждый момент времени для практики. Будь то напряженная работа или будь то бесшабашный отдых. Будь то, значит, занятие сексом или там зарабатыванием, значит, себе на кусок хлеба. Будь то творческие какие-то посылы в области искусства, либо какая-нибудь совершенно рутина и что-то такое неинтересное. Так вот, ответ на этот вопрос, что делать, был следующий. Преврати жизнь в йогу, а йогу в жизнь. То есть любое занятие, любая секунда человеческой жизни может быть превращена в йогу. Ведь это же только лишь иллюзия, что йога сводится там к физическим упражнениям. Нет, конечно. Йога сводится и к ментальным упражнениям. Йога сводится и к каким-то другим таким моментам, там, выработки определенных качеств, характера, каких-то способностей там, и так далее и тому подобное. А даже если мы с вами, значит, отдыхаем, ну, не все же время работать, потому что отдых это такая же часть работы, как и собственная работа. То делать мы это должны, что называется, по-йоговски. То есть отдыхать так, чтобы чертям в аду тошно стало от нашего веселья. Вот. Ну, я так, конечно, шучу, да, но в плане того, что отдыхать так отдыхать, работать так работать, но в любую, использовать любую возможность для своего духовного саморазвития. Значит, на первый взгляд тривиальная такая, ну, интересная, но тривиальная мысль. А на другой, с другой стороны, ее, во-первых, очень крайне осуществить, крайне тяжело осуществить, мы иногда не знаем. Мы иногда не знаем, как использовать то или иное наше времяпрепровождение для духовного саморазвития. Вот. Но еще раз, такого момента, когда мы будем знать все, он наступит только лишь в момент просветления. А сейчас надо делать то, что можем делать. Точнее, то, что вот уже в состоянии делать. И не ждать того, когда будут все благоприятные условия там для чего-либо. Благоприятных условий у нас не будет никогда. Вот то, что есть сейчас, так и останется до самого просветления. Значит, не можем воспользоваться прямо сейчас, никакой гарантии, что воспользуемся завтра, послезавтра, через год. А с другой же стороны, и обратная сторона медали, что где-то нужна разумная осторожность и разумная, так сказать, не опережать события. В общем, как в той песне: в наших глазах крики вперед, в наших глазах окрики стой. Да? То есть нужна некая такая золотая середина. Но обычно люди обычно в большей массе своей теряются на том, что они ничего не делают и чего-то ждут. Среди йогов уединение это считалось неразумным. Просто неразумным. Прожигать жизнь. Зачем? Кому это надо? Идут процессы, в том числе и старение. Если вы молодые и сильные, вас может заинтересовать тантра-йога со своей подружкой. Когда вам перевалит много за 80, уже былой удали, уже вряд ли вы из себя, так сказать, дождетесь. Да? То есть все хорошо в свое место и в свое время. Но с другой стороны, что называется, заниматься сексом с кем ни попадет, нарушать второй принцип брахмачарии, то есть растрачиваться по мелочам. То есть в результате получается, что, как иногда говорят про политику, что политика – это наука возможного, точно так же и йога – это наука возможного, а не каких-то эфемерных, каких-то таких идеалистических моментов, которые где-то там, знаете, как обычно, вот где-то там, высоко в горах, есть ашрам, где все условия для практики, а у нас здесь нет никаких условий, вообще нет ничего, поэтому я буду ждать. Ну, как говорится, человек ждет и Вселенная ждет. Поэтому один из самых первых таких ответов на этот вопрос, а что делать, заключается в следующем. Не ждать ни секунды. Чего ждать? Ждать, пока мы умрем, и нас, значит, похоронят, а мы опять родимся в новом теле, и опять будем ждать, опять умрем, опять родимся, опять умрем, опять родимся. Это называется бег по кругу. Ждать нечего. Ждать нечего, абсолютно нечего. Поэтому надо не терять, как говорили йоги и йогини, ни секунды своей жизни для того, чтобы практиковать. Ни секунды. Практиковать тогда и то, что есть возможность практиковать. Еще раз, более лучших условий не будет никогда. Это человек, он, в общем-то, существо эфемерное. Человек никогда не живет настоящим. Человек всегда живет либо прошлым, либо будущим. Либо он строит планы, как вот он сейчас, значит, на Рублевке построит себе там трехэтажный дворец для медитации. И, значит, будет наверху там созерцать все красоты, и ему просветление откроется, он думает, да? И поэтому говорит: не-не, сейчас медитировать не буду, буду, значит, в бизнесе больше себе там деньжат, чтобы повыше дворец построить. Он построил этот дворец, садится, а медитировать не может. Же еще какие-то другие, это будет вечно. Поэтому надо делать то, что есть вот сейчас, сегодня. Значит, вот тут сразу же возникает другой вопрос, значит, такие всякого рода мифы, такие легенды, такие ужасающие, значит, подробности, что вот, мол, где. Ну, это то, с чем я сталкиваюсь, так как преподаю йогу очень часто. Приходит ко мне очередной умник и начинает с таким видом гуру, таким эксперта заявлять, что типа, не-не, пранаямой нельзя заниматься. Место не то, воздух не то, в Москве, какая же пранаяма? Ну что я могу ответить? Я с ним полностью согласен, место действительно грязное. Но только с чего вы решили, что у вас карма, которая бы, что вы заслуживаете лучшего? Что называется, в прошлой жизни отравлял природу, значит, в этой жизни нюхай. Вот, с другой стороны, я знаю прекрасно множество примеров, когда даже в самых неблагоприятных, у меня был ученик, он жил в очень неблагоприятном, не буду называть, районе Москвы, где там вообще просто без противогаза-то ходить нельзя было, потому что выхлопные газы, шум, какая-то там стройка там и так далее. Что называется, обрати поражение в победы. Он таки же нашел какой-то там пустырь. Где-то там, значит, заросший зарослями, там, то ли крапивы, то ли еще что-то. Туда просто не доходило, не долетало. И он там прекрасно начал практиковать пранаяму. То есть, хотя еще раз, если, конечно же, усиливать пранаяму, да, действительно, этого делать нельзя. Потому что, ну, побочный эффект придет обратно. Точно так же я слышу, иногда мне говорят, вот про еду. Ой, какая еда плохая. Да разве здесь можно стать йогом, если мы едим такую еду? Ну, конечно, еда не сахар, что называется в переносном смысле слова. Еда у нас плохая, как говорят. Но говорят, в Америке еще хуже. То есть всегда можно с чем... Есть граница, с чем можно... Как, уровень, с чем можно сравнить. Но с другой стороны... Как бы, понимаете, занимаясь йогой, вы как бы на положительную чашу весов бросаете сил. А у вас отбирает плохая еда, плохой воздух. Они, конечно, свой кусок мяса из вас, значит, берут. А вы все ждете, думаете, когда, значит, наступят условия, чтобы, значит, этого не было. Никогда не наступят. Друзья, никогда не наступят. Вы ждете, и Вселенная ждет. Вы идете вперед, и Вселенная навстречу бежит и расстилает вам, что называется, ковровое покрытие. По-другому не бывает. И на самом деле это не просто красивая такая байка, а это вытекает из аксиоматических положений в йоге о свободе воли. Никогда и никто и ничто не будет вам навязывать те условия жизни и правила игры, которые вы сами не будете строить. Сами будете строить, все подстроится, не будете ничего делать и делаться ничего не будет. И вот в крайнем выражении этого всего, значит, если мы хотим, значит, хочешь просветления, создай просветление, да? А теперь дальше. Ну хорошо, что делать, значит, мы разобрались. Не терять ни секунды, а практиковать, практиковать и практиковать. Но тут вступает другая сторона. Собственно говоря, что практиковать? С этим вопросом, конечно же, гораздо все сложнее. С этим вопросом вообще дело дрянь. Почему? Потому что те какие-то такие моменты по практикам, которые раньше... Ну, как бы они естественно ложились и естественно усваивались, они сейчас все более и более трудно и трудно начинают пониматься и усваиваться. Во-первых, потому что йога, как вы помните, исчезает. Кто вам скажет обратное, значит, пусть плюнет мне в лицо. Если я иногда слышу, что йога наоборот развивается, ее становится все больше и больше. Друзья, то, что развивается и того, чего становится больше и больше, в общем-то, не есть йога. Это что-то другое. Значит, йога исчезает, поэтому многие до нас знания просто не дошли. Просто не дошли. Некоторые практики исчезли, ну как вот, вот так, кармически исчезли. Некоторым дали потеряться, потому что они опережали. Ну, примерно, знаете, вот ситуация такая, как если бы... Там, не знаю, там 2000 лет назад был завод, который производил автоматы Калашникова и кофеварки. Потом завод этот развалился, остался склад, значит, автоматов Калашникова и кофеварок. Точнее, остался часть завода, которая производит автоматы Калашникова, да? Значит, ее тоже разваливают. Почему? Потому что, ну, если попадают очень сильные техники на... В руки людей еще недостаточно ответственны. Это действительно как ручная граната в руках обезьяны. Куда он ее кинет, как он ее применит? Одной карме известно, что называется. Да, так вот, дело дрянь с тем, что многие практики исчезают и исчезли. Некоторые дошли до нас в искаженной форме, которую практически невозможно понять. Но некоторые дошли до нас в более-менее хорошей форме, но другая такая трудность появилась. У нас образ жизни изменился. Этот образ жизни, допустим, предполагал, что вы живете там, спите под своим деревом, баньян, питаетесь плодами, которые вы, значит, там в джунглях насобирали. И как бы сама атмосфера способствует этой практике. А мы сейчас живем там на каком-нибудь этаже, в многоэтажной этой клетушке. Ну, в общем, условия жизни поменялись, и, ну, как бы, а практики любые, они использовали самые разные нюансы, иногда совершенно неочевидные, и начинается сбой идти, сбой за сбоем, сбой за... Вот я всем всегда рекомендую, друзья, никогда не начинайте изучать пранаяму в дома, только на улице, какая бы погода ни была, не получите вы эффект. Точнее, вы получите одышку. Одышку и кучу всякого рода таких, знаете, расстройств. Ну, это за исключением только, если вы под руководством в каком-нибудь зале, под руководством там преподавателя, это тогда другой разговор. А если сами на свой страх и риск, на балконе, на улице, на пустыре, где угодно, но не дом. Значит, условия жизни поменялись, поэтому нет некой такой, такой перекос и на практике. Точнее, не то чтобы перекос, а некий отпечаток. Поэтому здесь в первую очередь вступает в силу известный принцип в йоге, что йоге нельзя научить, но можно научиться, и что наша задача – это переоткрыть йогу. То есть даже если в самой умной книге расписано то или иное упражнение йоги там, по мелочам, это еще ни о чем не говорит. Вы должны как бы сами переоткрыть ту или иную практику на своей собственной шкуре. В древности только так и поступали. Потом, так как учение стало очень быстро вымирать, то большое количество практик, ну просто не было времени жизни, чтобы их вновь переоткрывать. Их передавали так, как услышал, так и передал, как услышал, так и передал. В результате накапливалась ошибка, иногда эти ошибки становились критическими, и практика переставала работать. Вот. Поэтому это тоже очень серьезная проблема. Но, к счастью для нас, все-таки какие-то крохи знания сохранились. Очень мало их, очень трудно понимаемые они, очень такие, знаете, ну очень мало практик сохранилось так вот по-хорошему. Но, да, и даже то, что сохранилось, вот что еще обидно, искажается, но все-таки хоть что-то есть. Собственно говоря, почему вот центр просветления есть, почему вот сейчас мы открытый йога-университет открыли там и прочее, прочее, только по одной причине. Что называется, сами на халяву получили эти знания, теперь на халяву всем раздаем, действительно по принципу, сами мы не местные люди добрые, придите, возьмите, кто сколько может. Иначе даже те остатки знаний исчезнут. И мы бы были бы рады практиковать каждый день. А не знаем как. Но на самом деле, конечно же, такое очень серьезное намерение внутреннее, что я переоткрою йогу, оно отчасти компенсирует отсутствие знаний. Отчасти, потому что человек сам начинает прислушиваться к себе, ведь когда-то же эти знания открылись, когда-то же мудрецы, точно так же прислушиваясь к себе, открыли их в первый раз. Кто мешает нам повторить их опыт? Никто. Более того, сами же мудрецы призывают нас именно так и поступать, а не слепо копировать. Но, как вы понимаете, на это уходит очень много времени. Гораздо легче, допустим, у кого-то научиться чему-то, гораздо легче уже воспользоваться этими наработками, чем с нуля придумывать. Представьте, вас на необитаемый остров забросили и сказали, а ну-ка, давай-ка высшую математику изобретай. И вот вы начинаете там с дважды 2, 4, 5, 5, 25, и постепенно все эти, значит, интегрально-дифференциальные исчисления, всякие там другие разделы математики, и до самых последних, значит, высот. Но на это у вас уйдет, как вы понимаете, не одна жизнь, даже чтобы просто вплотную приблизиться. Вот, поэтому особо для нас ценны эти древние знания. Да, так вот, на вопрос, что делать, это, опять же, соблюдать тот принцип, который, кстати, в йога-сутрах Патанджали прописан как одно из самых таких существенных моментов в образе жизни, постоянно заниматься самообразованием. Не останавливаться ни на секунду. То есть постоянно, постоянно учиться. Я вот сижу сейчас перед вами здесь умничаю, да, ведь я сам учусь постоянно. То есть и этот процесс, он, меня, конечно, больше всего удивляет, когда мои ученики, которые, значит, сейчас уже кое-кто из них преподает, перестают учиться. Я говорю, друзья, вы что, я-то знаю йогу на тройку, значит, мои учителя знают там на четверку, на пятерку знает только Шива, а вы на что знаете, вы перестали учиться? Значит, поэтому этот процесс должен быть всегда. Всегда мы должны расширять свой кругозор из того, из тех знаний, которые сохранились, и всегда их применять. Значит, ну и теперь еще несколько слов по тому, что делать. Итак, есть такое положение. Иногда спрашивают, сколько на свете существует разных видов йоги. Ну, мы с вами знаем, что мы знаем с вами. Хатха-йогу, крия-йогу, пранаяма-йогу, мантра-йогу. Кто-то знает более какую-то экзотику, там, бхакти-йогу, джнана-йогу, раджа-йогу. Это более уже считается высший писк. Кто-то знает еще более такие тонкие йоги, да? Там, йогу союза, тантра-йогу, йогу влюбленности, там, ясо-йогу и так далее и тому подобное. Но, строго говоря, столько же, сколько проявлений человека, столько же и йог. То есть, грубо говоря, на каждую способность, на каждый орган чувств, на каждый орган действия, на каждый такой какой-то, знаете, такой мощный посыл или такой, такую неотъемлемую часть нашей жизни, как ни странно, существовала йога. Безусловно, не все они дошли. Не все они дошли. Но с формальной точки зрения, столько же, сколько проявлений человека, столько же и йог. Но так как в первую очередь проблема всегда с телом, то в первую очередь сохранилась, конечно же, хатха-йога. А более такие тонкие йоги, они уже, ну, как бы требовали, ну, наличия развитого разума там и так далее и тому подобное, они в этом смысле хуже сохранились. Во всяком случае, на Западе под словом йога всегда подразумевается хатха-йога. Это кто-то на голове стоит. Вот. Я спрашиваю, меня иногда спрашивают, вы чем занимаетесь? Я говорю, я йогу преподаю. А, на голове, да, да. Ну, хорошо, не на гвоздях. Вот на голове стоять и на гвоздях сидеть, это вот. Типа еще спрашивают, а чалма твоя где, мужик? Я говорю, да, я такой современный, то есть не особо. Ну, смотри, смотри. Да. Без чалмы, говорит, не смотришься. Ну, да, так вот, столько же, сколько проявлений, столько же и йог. Поэтому, если вам не идет какая-то одна йога, вы можете компенсировать ее отчасти другой. Если другая, то третья и так далее и тому подобное. Но вообще выпасть вне поля йоги вы не можете, даже если вы на пороге смерти. Вот все, вам осталось там 3 секунды, значит... До смерти, даже в этом смысле есть йоги умирания, есть йоги сознательного умирания, есть так называемые йоги переноса сознания и так далее. То есть йога в этом смысле учение очень практичное. И ни одна, ничего не осталось неохвачено. Другое дело, что, как вы понимаете, это уже высший пилотаж, и эти йоги плохо сохранились или практически не сохранились. Значит, на Западе, в первую очередь, очень интересно и любопытно с точки зрения йоги, это все те разделы, которые касались секса. Запад, он, в общем-то, еще несколько, знаете, такую переживает юношескую молодость, и поэтому все, что связано с запретным плодом, особенно сладко, особенно интересно, особенно заманчиво. Такой нездоровый интерес к разделам тантра-йоги там, и так далее и тому подобное. А в результате, как это ни странно, и перекосов там больше всего. Хуже всего понимают, больше всего перекосов. Вообще говоря, отношение к сексу – это пробный камень любой философской системы. По отношению к сексу можно понять, что стоит философская система. Почему? Потому что вопросы секса очень, ну, в хорошем смысле слова, страшные вопросы. Не отвечать на них нельзя. Попытка игнорировать приводит к тому, что скорее игнорируются эти философские системы. Все философские системы, которые до нас дожили до сегодняшнего дня, это те системы, которые худо-бедно научились как-то сосуществовать с вопросами секса. Все те, которые философские течения, которые пытались поставить под запрет, под табу, или как-то регламентировать особо жестко, они просто вымерли. Просто вымерли. Вот, поэтому это вопрос такой очень серьезный. С другой же стороны, обратите внимание, все философские системы, за редким исключением, они крайне настороженно и скорее даже негативно относятся к сексу, чем позитивно. И опять же сейчас на Западе такие гневные петиции, что вот, мол, где это мракобесы средневековые, они привыкли так, значит, все зажимать, нас в страхе держать, они контролируют секс, они контролируют нашу жизнь. Начинаются такие, знаете, обвинения, которые мне больше напоминают такой бунт какого-нибудь там подростка против своих родителей. Но ведь эти философские течения, учения, религии, они ведь тоже не вчера на свет появились. И если они говорили, что, ну, как-то они избегали вопросу секса, то за этим тоже были очень серьезные аргументы. Так вот, значит, все, что касается секса, и все, что касается вот этого положения, что делать, Там тоже это самым тщательным образом в йоге рассматривается и всячески призывают нас, в том числе и эту часть, превратить в практику йоги. Но в отличие от, знаете, вот этих философских течений, где говорят, где такой прямой запрет или табу, ни-ни. И в отличие от вот этого поросячьего визга, там, вседозволенности, знаете, посмотрите вот эти вот эпоху, там, хиппи, дети цветов, значит, лучше заниматься любовью, чем воевать, такой ура-ура, значит, сейчас будет все хорошо. Йога лишена двух этих крайностей. Почему? Потому что, с одной стороны, она действительно соглашается, что все моменты, когда мы зажимаем секс, это мы косвенно плодим маньяков. То есть творческая способность, а секс является одной из самых такой сильных творческих способностей, если ее начинать зажимать, она начинает идти обходными путями, такими, знаете, в извращенных формах начинает проявляться. С другой же стороны, вот это вот призыв, друзья, там, плодитесь и размножайтесь, как кролики, на каждом углу занимайтесь сексом, значит, где бы ни попадя, с кем ни попадя. Йога также далека и от этих взглядов. Почему? Да потому что в известном смысле древние религии и философские учения правы. Если вы начнете растрачивать, не задумываясь, с кем попало и где попало, свой сексуальный потенциал, очень быстро вы почувствуете внутри себя опустошенность, духовную опустошенность. И не будет как бы того внутреннего стимула и стержня, той энергии, которая бы помогала вам делать духовное развитие. Поэтому обе крайности, они отпадают в йоге полностью. Как такое ханжеское отношение к сексу ни-ни, так и вот то, что... Там одно время Запад захлестнуло, одно время нас сейчас начинает как-то так. Друзья, если вы начнете заниматься неконтролируемым сексом, где попало, и с кем попало, и как попало, вы очень быстро начнете ощущать в себе духовное опустошение. Поэтому, как бы, значит, не воевали с этими ортодоксальными религиями и учениями, известная доля в их запрете, вот такое табуизирование секса, она была. Почему? Да потому что не умеем мы пользоваться этой энергией. Это, знаете, примерно сравнивать, как человек, который там голодал, потом пошел на работу, заплатили ему кучу денег, а он тут же их пропил. И опять страдает, голодает. Вот еще так же и в сексе. Нам потенциал какой-то дается природой, вот, и мы его раз и растратили, и опять плохо себя чувствуем. Значит, поэтому вот этот вопрос, он крайне важен. Почему? Потому что он сразу же, вообще, почему я остановился на, из многих методов, ведь есть другие йоги, там надо-йога для композиторов, там еще какая-нибудь, значит. Да потому что этот очень вопрос тесно увязывается с практикой, с образом жизни йогов и йогинь. Именно по этой причине я и остановился на этом вопросе. Так вот, в йоге, йога очень серьезно. Значит, она не придерживается взглядов этой ханжеской морали, то есть где секс это какая-то такая закрытая зона, и вообще лучше не касаться, вообще лучше не говорить, и вообще лучше подальше от ней держаться, а лучше вообще не заниматься. Нет, такого в йоге вы не найдете. В йоге, наоборот, обратный призыв. Если у вас есть этот потенциал, вы должны уметь им пользоваться, вы должны уметь, ну, как бы себя контролировать в этом вопросе. Вы должны быть, вот в хорошем смысле слова, культурным человеком. То есть не примитивным таким дикообразом, который, значит, либо да, либо нет, а уже понимать весь этот потенциал. Весь этот потенциал, заложенный в сексе. С другой стороны, вы должны очень четко понимать, что если вы начнете этот потенциал неконтролируемо тратить, где попало, с кем попало, то вы очень быстро начнете ощущать духовное опустошение. Эти две крайности, от которых далека йога и тантра-йога. Поэтому, когда в очередной раз мне кто-то пытается, значит, под видом йоги какое-то такое, знаете, маргинальное учение преподнести, в одном кричат «никакого секса», как они это называют, брахмачари, они даже в этом термине разобраться не могут. А другие, наоборот, кричат «ура, тантра-йога», все, значит, совокупляйтесь, где только можете, с кем только можете, значит. Эти две вещи не имеют отношения ни к йоге, ни к тантра-йоге. Это уже что-то свое, друзья. Вот. А что же касается секса, и теперь вот мы вернемся к нашей основной теме для, в образе жизни йогов и йогинь, донесших до нас это знание. Вы помните, что секс – это возможность для отдачи священного долга для продолжения рода. Но само положение йоги, да, называется это все йога-союза. Вообще говоря, называется йога-секса, но термин «секс» мы не употребляем, потому что как только где-то в интернете или где-то в рекламе звучит слово «секс», на другой день целые толпы приходят каких-то отморозков. И как их отвадить? Вот ума не приложу, потому что они очень навязчивые, как мухи, которые, знаете, сахар почувствовали. Вот, поэтому это все называется йога-союза, имеется в виду сексуального союза. Так вот, одно из положений следующее, что до тех пор, пока мы живем с вами в телах животных, или до тех пор, пока мы еще очень примитивные, но в телах людей, но еще примитивные по своему духовному развитию, понятие продолжения рода и понятие наслаждения от секса для нас сливается в единое целое. Благодаря этому мы не вымерли. А, значит, начиная с йоги союза, на самом деле это две большие, это две разные энергии. Хотя очень схожие, очень импульс один и тот же идет, но это две разные вещи. Начиная с йоги союза, мы должны уметь разделять энергию наслаждения и энергию продолжения рода. Так вот, образ жизни йогов и йогинь, он как раз и заключался в том, что продолжать род это с мужем или с женой, а использовать энергию наслаждения, которая, что называется, в одном флаконе у неразвитых идет, значит, индивидов, а в других практиках, причем самое скандальное, что самое, так вот, знаете, завораживающее для западных таких последователей псевдотантры, там вступал в силу так называемый закон 4 и 5, что он говорил о следующем, что у мужчины может быть сколь угодное количество партнерш по сексу и у женщины. То есть для практики тантра-йоги и йоги-союза. Но еще раз, я сразу же хочу сделать очень жесткий акцент. Последователи йоги скорее склонны не вступать в сексуальную связь с кем бы то ни было, чем вступать с кем, значит, не надо. Поэтому, с одной стороны, из песни слов не выкинешь. Действительно, для продолжения рода это семья, для продолжения рода это жена, значит, на которую, вы помните, мы рассматривали этот момент, что жизни с женой, ну, для, от которых у вас дети там, или с мужем, приравнивается к аскетизму. А вот если есть такие вспышки чувственные, то и если их надо отрабатывать через йогу, то отрабатывать их можно с партнером или партнершей, которая не является вашим мужем и женой. То есть вы понимаете, да, насколько это была неприемлемая схема еще там, не знаю, 150-200 лет назад для Запада. Потому что тогда была эпоха, значит, в Англии это викторианская эпоха, очень предельно такая, ну, везде, во всех странах. И это было правильно. Почему? Потому что вы помните еще наши самые первые лекции. Все знание, оно только для души, для людей достаточно ответственных и высокоразвитых духовно. Не дай бог эти практики попадут в среду полулюдей, значит, полунепонятно кого. Это сделает им плохо, и они на сексе потратятся. Они будут чувствовать потом опустошенность, они будут потом чувствовать духовную некую деградацию и так далее, и так далее. Такую, значит, то, что всегда случается. Поэтому отношение к сексу в этих группах йог и йогинь было, с одной стороны, предельно трепетное для продолжения рода, с другой стороны, это была гигантская возможность для духовного саморазвития. А, значит, с третьей стороны, очень четко себе все понимали, что неправильно используемая сексуальная энергия приводит к духовной, в первую очередь, деградации, ощущению опустошенности внутри. А, значит, и, наконец, следующее, и это уже как бы такой момент, который очень и очень жестко как бы пронизывал, ну, как бы всю идеологию что в этой среде считалось, что нет более чистого, более светлого, более мощного, более мощной энергии или проявления, чем сексуальное. Если у вас есть хоть малейшее сомнение, что секс это очень чисто, это божественно чисто, это та возможность, по которой, значит, души спускаются в этот мир, если у вас есть хоть малейшее, значит, представление о сексе как о чем-то грязном, вам просто не давали практики из тантра-йоги. Потому что вы этим отношением начинали усиливать этот негатив и в результате получали еще большую опустошенность, если вы вдруг неконтролируемое что-то там где-то тратили. Вот. Но это уже отдельный разговор. Поэтому, как видите, из истории мы знаем, что там в древние времена какого-нибудь там турецкого султана могло быть сколько угодно, значит, жен и подружек. И как-то это нормально воспринималось. Оказывается, в среде йогов и йогинь такого перекоса не было, что муж или жена – это твои, что называется, ну, это самые близкие, как это, как мы уже говорили, это партнеры по аскетизму. То есть это самые близкие люди. А практиковать тантрические методы ты мог с кем угодно, имеется в виду, если партнер был подходящий. То есть знал эти практики, а не растрачивался по мелочам. Вот. Вот это тоже следует помнить, потому что, чтобы не возникало, знаете, с одной стороны, здесь два мифа. Первый миф, что они вообще никто там не занимался сексом, и были такие, знаете, как идолы какие-то такие, из камня отлиты, и все человеческое им было чуждо. Нет, это неправда. Они также вспыхивали, влюблялись, также их, значит, вот вся гамма чувств, которая присуща нам, была и у них. Но с другой стороны, они не склонны были как бы разменивать это по мелочам. Поэтому вы будете встречать, как только, я надеюсь, начнут эти древние тексты вменяемо переводиться и распространяться, вы будете встречать достаточно много практик. Некоторые из них... Ну, действительно, они как-то будут вас удивлять. Там в одной школе йоги, в одном тексте, я вот помню, читал, там, что там обязанности, ну, совершенно, я помню, обязанности жены, значит, найти партнер для своего мужа. Обязанности мужа найти партнер. И вот мы не понимаем, о чем идет речь, да? Что-то грязь, там, что групповуха какая-то непонятная или еще что-то, да? А это просто одно из течений йоги. Вот таких течений очень много. И мы, западные люди, не всегда понимаем, что имелось в виду. И мы это воспринимаем либо как грязь, либо как, знаете, призыв к новой сексуальной революции, там, ко вседозволенности. И то, и другое не имеет отношения к йоге. Ну и, наконец, самое такое важное. Так вот, помимо... Этот вопрос очень-очень важный, очень силенный. Вообще, на самом деле, в плане развития человека сексуальный вот этот фактор, он доминирующий. Почему? Потому что как только природа начинает чувствовать, что мы покушаемся на секс, она начинает очень жестоко нам мстить. Вот в йоге Союза это отдельная такая очень серьезная йога, где... как бы там на уровне причинного тела прописаны очень жесткие шаблоны поведения. Как только человек пытается в угоду той или иной религии, того или иного там философского течения замахнуться на это, идет реакция самая непредсказуемая, причем идет реакция по кармическому плану. Вот так хитро все сделано. Почему? На первый взгляд ужасная вещь, да? А с другой стороны очень красивая вещь, потому что если бы этого не было, мы бы с вами вымерли. Какой-нибудь пришел бы очередной, значит, придурок со своими какими-нибудь там бредовыми идеями сектантскими и сказал бы нам, все, никакого секса, все в монастырь, все там в медитацию. Мы бы и вымерли с вами. А природа в этом смысле, она очень жесткая, она этого не потерпит. Она развалит эту систему. Но с другой стороны, и быть заложниками вот этих вот глубинных механизмов, которые идут со времен жизни в телах животных, мы не можем. Мы не можем быть, еще раз, не касаясь вопросами секса, мы не можем быть по-настоящему развитыми людьми, потому что там очень плотненько все переплетается. Очень плотненько, очень неоднозначно. Вообще, это еще раз, одна из самых... трудных тем. И если вы в очередной раз будете Сейчас попадаются книги. Ребята, это все так просто. Бери подружку, тащи в постель, значит, будет вам там третий глаз открываться. Там, и то и по воздуху начнете летать. Если бы это было все так просто, друзья, то, наверное, половина бы города Москвы уже бы давно бы достигла этих высот, так как сексом занимаются очень много людей. Значит, не все так однозначно. Время сколько у нас, а? 25. Вопросы. У кого какие вопросы? Значит, эту тему мы еще будем продолжать, но на следующую я просто... Да, пожалуйста.
Почему нельзя жена...
Нет, можно. Это просто, может быть, неправильно понято. Жена – это как раз тот человек, с которым и надо начинать, и который, в общем-то, является основным. Но вы знаете жену в своей этой жизни, а свою жену по прошлой жизни, даже если вы встретитесь с ней на улице, вы ее не узнаете, а в прошлой жизни клялись ей в вечной любви. До самого просветления. Понимаете, да? Из жизни в жизнь. Да, поэтому начинать, конечно же, опять же, вы можете вести самый разный образ жизни. У вас может и не быть жены. Понимаете, да? То есть йога, еще раз, это не такое, что типа делай как я. Но имеется в виду, что жена вот в образе жизни, это в первую очередь твой товарищ по аскетизму. Это самый близкий твой человек. Это тот человек, который... видит тебя со всех сторон, и когда ты взлет, и когда у тебя падение, и когда ты на пике, и когда ты, значит, совершенно упал вниз. И поэтому практики с женой более глубинные, но они, как бы сказать, они скорее попадают под раздел аскетизма. В то же самое время, как со своими там, четырьмя предыдущими женами по своим четырем предыдущим жизням, если они тебе попались в этой жизни, да, ты, у тебя перед ними долг, ты каждый из них клялся, значит, действительно вечной любви, отдавай, за язык никто не тянул. И там практики построены на другом моменте, они построены на моменте, наоборот, экстатическом. То есть там построены все практики таким образом, чтобы скрыть все свои недостатки, а максимально проявить все свои положительные стороны. Сейчас, одну секунду. Вот по этой причине, как правило, люди и заводят себе любовников и любовниц. Потому что ты попробуй с человеком поживи, долго там в одной квартире потрись, да? А так встречаются друг друга, что называется, срывают цветы наслаждения и жизни друг от друга. Когда хотят, себя видят, когда не хотят, не видят. Поэтому иногда вот это вот... все думают, что так вот оно должно быть в жизни. Нет, все по-другому. Вот, по этой причине, конечно же, в первую очередь, йог или йогиня, если у него была жена или муж, он, конечно же, практиковал с мужем и женой. Конечно. А о чем здесь речь? Но имеется в виду, что есть практики, были, вернее, практики такие, где подразумевалось, в общем-то, ну, непривычные в нашем смысле слова взаимоотношения между мужчинами и женщинами в том плане, что... ну, они очень жестко оговаривались, правда. Вот, но такое тоже было. Это тоже, я не могу об этом замалчивать, потому что иногда пытаются так интерпретировать древние тексты, что этого, мол, не было. Было. Вот, вопрос был.
Да.
Да, пожалуйста.
Йоги и йогини, они выбирают себе мужа или жену одного человека на всю жизнь?
Нет. Как, точно так же, как и мы с вами, по-разному бывает наша карма, абсолютно по-разному бывает наша... Понимаете, в чем дело? Вот еще раз я... Почему учение йоги так тяжело до нас доходит? Потому что когда оно в естественной среде передавалось, там не возникает каких-то вопросов. То есть никто не знает, как мир устроен. Никто не знает. Мир – это игра. Это игра совершенно нашей кармы. Это игра майи. Это все переплетено. И поэтому могут быть самые разные сценарии. То есть, кажется, как, в общем, кто такие йоги и йогини? Это такие же, как и мы с вами, только очень честные, очень последовательные. И люди, вот я прошу обратить, значит, там есть один критерий, которые не врали себе. А если он чувствовал потребность практиковать там с какой-то другой женщиной, он практиковал, не врал себе, что он не хочет, или он там не зажимал это чувство, а зажатое чувство... А все, что, значит, конечно, надо держать себя в узде. Конечно, нельзя давать там каждому чувству, значит, проявления. Но бывают вот такие, знаете, проявления кармические. Очень они сложные. Вообще, еще раз, этот вопрос секса очень сложный. А, да, так вот, самые разные варианты.
Ну, а как быть с тем, если, допустим, не нравится, когда женщина тебя устраивает полностью?
Я даже больше скажу, если вам вообще женщины вам не нравятся и вообще у вас нет потребности в сексе, Йога говорит, чудесно, замечательно, у тебя, значит, весь твой потенциал, значит, он тебя не дергает, отправляйся медитировать и вообще... То есть, друзья, вы не должны мои слова понимать, как, знаете, если у вас этого нет, то у вас это должно быть. То есть, понимаете, как говорится, ну, то, что, знаете, вот все завтра в приказном порядке каждый себе завел, значит, там по 5 любовниц, там по 4 любовника, так быстро плодимся и размножаемся, там род продолжаем, там изучаем все, не спим, не едим. Ну, друзья, еще раз, для чего я делаю цикл этих лекций? Не для того, чтобы вы слепо копировали, по другой причине, чтобы вы разбирались в тех текстах, которые остались после этих людей. Эти люди прожили свой образ жизни. Чтобы понять их практики, надо понимать их образ жизни. А вовсе не для того, чтобы с завтрашнего дня вы начали копировать их образ. Да придумывайте свой собственный. Живите, как вам нравится. Единственное, к чему йога вас призывает, это не приносите вреда ни одному живому существу и, значит, не растрачивайте жизнь по мелочам. Вот. А все остальное, хотите, пользуйтесь, хотите, не пользуйтесь. Да, пожалуйста.
Демографии.
Да.
Считается, что Европа более развита, чем другие страны. Mm. Если, допустим, даже Индия и Китай, у них демографический взрыв,
да.
То они менее развиты. Но видится с другой стороны, что как раз снятие табу в Европе по поводу именно секса, по поводу вот этой темы, оно и привело к тому, что там пошел демографический спад. А не из-за того, что...
А каким образом снятие табу повлияло на спад?
Люди перестают жить по той биологической программе, которая была заложена. То есть это гомосексуальные там браки, лесбиянство, еще что-то. То есть,
Ну, знаете, здесь в чем дело? На самом деле...
Не то, что они развиты, а просто потому, что они начали думать о чем-то другом.
Нет, вот еще раз я хочу, на чем хочу заострить ваше внимание, что вот мы сейчас рассматриваем Европу, мы сейчас рассматриваем Индию, там, Африку, еще какие-то страны. Мы видим некий контраст. Друзья, давайте все-таки не будем, вот как наши братья, значит, американцы, совсем дебилами и не будем кричать, что все равны. Никто не равен. Тело действительно равно у всех, но душа, которая внутри тела, это может быть либо душа великого святого, либо душа маньяка, либо средняя какая-нибудь другая еще душа. В этом смысле наше равенство заключается в том, что все мы в потенциале в своем достигнем единой цели. Даже самый там последний там негодяй, у каждого какая-то грешника есть будущее, у каждого святого было прошлое. Вот, поэтому... А вот эти срезы, да, что вот в Европе так, здесь так, они и 5000 лет были те же самые. Опять же, были те или иные там царства, княжества, где люди жили на более высоком уровне, соседи на менее высоком уровне. Так вот, йоги отследили этот момент еще много-много тысячелетий назад. По сути дела, ведь ничего не поменялось. Ну, только у нас стали там, раньше там повозки на лошадях, сейчас вон самодвижущиеся повозки, да. То есть, по сути дела, игра не поменялась. Наш мир как некий конвейер. Я вот видел по телевизору, показывают, как хлеб выпекают. Значит, буханку хлеба сырую раз, вот она там по конвейеру идет, там что-то обрабатывается, на выходе получается готово. Так вот, если будете вы в разных местах, один и тот же хлеб, он совершенно по-другому выглядит. Точно так же и народы, они проходят некие такие вот этапы в развитии. Некие такие вот скачки, некие такие моменты, когда сперва рождалось много душ, очень энергичных душ, но без самоосознания. Потом эти души начинали раскрывать свой потенциал, эти государства превращались там в цветочи духовного знания, искусства, науки и так далее. Они достигали своего пика и потом исчезали, говорят, там куда-то вообще исчезали, в космос улетали, не знаю, это байки. Но на смену им приходили другие. То есть, и вот этот вот конвейер, вот что он сейчас конвейер, что он там 5000 лет, он один и тот же. Вот, поэтому раскрепощение в вопросах секса и вот эти все, как их иногда называют умным словом, девиации, ну, сексуального плана, вот, они были 5000 лет назад и так далее. Это вопрос, знаете, это вопрос, когда... это вопрос некого такого... Ну, вопрос роста, если угодно. Что начали более сильно интеллект развит, начали какие-то более утонченные потребности. Соответственно, и все остальные проявления, они самые разные были. В смысле, как? Они более утонченные, чем в других. Поэтому то, что касается, как вы говорите, некого шаблона, такого табу. Понимаете, дело в том, что природа человека, неразвитого человека, древнего человека, на то она и хороша, что там табу-то табу, но на самом деле в большей степени инстинкт. Вот, потому что как раз табу, как раз и говорили, что ни-ни там. Но с другой стороны, помните эту поговорку, греха бояться детей не рожать. Вот, поэтому здесь что-то более утонченное. И это утонченное, это когда постепенно на смену душам не очень развитым начинают рождаться более развитые души. А им уже не интересно. Им уже одно интересно, а другое не интересно. А почему, допустим, это происходит в Европе и не происходит в Африке? Для меня загадка. Для меня загадка, я не знаю. Обратите внимание, после Второй мировой войны Германия буквально в песке лежала. Там камня на камне, от целых городов не оставляли. Эти бомбардировки там и прочее, прочее. В Африке в это же самое время, ну, там жили аборигены на каком-то уровне. Прошло там 60 лет, Германия просто из пепла восстала, опять, значит, стала чуть ли не сверхдержавой. А они в Африке как жили, так и жили. Кто им мешал за эти же 60 лет сделать такой толчок? Они что там, какие-то ущербные? Нет. Генетически, там хоть и отличается цвет кожи, но это мелочь на самом деле. По интеллектуальному развитию, да ничего подобного. Сколько примеров, когда там чернокожие в каких-то областях. Здесь что-то неуловимое. И йога говорит, что это в первую очередь неуловимое, это те души, которые рождаются. Тела здесь ни при чем, это те души, которые рождаются. И вот получилось так, что, допустим, в эту страну предпочитают рождаться души более высокоразвитые, а в эту менее высокоразвитые. Поэтому они рождаются, а что им там промышленность строить? И так хорошо, бананы есть, солнце светит. И это очень такой сложный вопрос. Проблема несколько в другом. Проблема в том, что, знаете, вот у более таких юных душ, вот так их назовем, да, которые недавно еще в телах людей, у них действительно шаблон еще с времен тел в животных, а у людей более высокоразвитых, у них эти все, уже эти шаблоны отвалились, их уже ничего не сдерживает. И в хорошем, и в плохом смысле. Вот, но опять же, друзья мои, это же обратная сторона свободы. Мы все с вами свободны. Если кто-то хочет проявлять себя так или эдак, почему бы нет? Где, значит, запрет, или где разрешение, или еще его нет? Вот, поэтому все, что называется, как говорится, зависит от нас. Единственное, к чему йога призывает, не причинять никому вреда. Еще вопросы, какой-то был вопрос?
Карма-йоги.
А? Сейчас, одну секунду.
Продолжение.
Да, да.
Душа.
Да.
Повторное, ну, то есть следующее рождение, да?
Да.
Значит, если здесь не продолжит род, то не будет некуда, да? А почему моя душа должна в мой род теряться?
Нет, нет, Боже упаси, я не говорил такого, что в род. Ну, во-первых, начнем с того, что, друзья, мы все, как сказал классик, от одной обезьяны произошли, да? То есть мы в известном смысле все родственники. Вот, да, то есть если проследить там историю, какое-то очень интересное исследование одного видного нашего ученого, он что-то посчитал, что там численность населения там всего лишь там 2000 лет назад, это было какое-то смешное количество миллионов. То есть вот мы все, грубо говоря, вот сейчас это уже несколько миллиардов, да, а мы все как бы сходимся, даже, по-моему, там он экстраполировал на прошлое, и, по-моему, там получилась численность населения, то есть там какая-то кривая очень хитрая, которая себя ведет так, что если много-много-много назад идти, то она выходит на 10 тысяч, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот я могу, конечно, врать, но неважно. Факт тот, что мы с вами представляем некий клубок, и об этом учит нас йога. Мы сейчас живем в мире, где, знаете, каждый за себя, как говорил, знаете, у американцев, каждый за себя, Бог за всех. Как это? Господь Бог дал, что там, кольт уравнял их возможности. Я забыл, как это поговорка. Кто помнит? Значит, но мы же все с вами на самом деле кармически, генетически, общая общность и попытка отделить себя, свою нацию, свой народ от всего мира, ну, всего мира, это безумие, это просто безумие. Почему? Потому что вот эти вот связи, они много сложнее, чем нам кажется. И связи очевидные, генетические, там у Александра Сергеевича, кто там, дедушка у него был, значит, араб Петра Великого. Но есть еще менее очевидные связи, кармические. Человек, да, вырос в России всю жизнь, значит, его воспитывали, все закончил, уехал в Америку и стал там жить. С какого это он, прошу прощения, бадуна там оказался? А кармически просто он там, он, эта душа пришла оттуда, туда ее и утянула. Или обратная ситуация, я знал многих американцев, которые себя здесь в Москве чувствовали, как рыба в воде. Просто, ну как это, для меня это, знаете, объяснение, хотя это тривиальное, конечно, объяснение, может быть, не все так просто, но мы с вами некое кубло. Поэтому по самому большому пункту надо, чтобы хоть вообще сохранились люди. Негры, папуасы, даже людоеды. Ну, чтобы тело человека сохранить. Это самое низкое падение, оно бы наступило, если бы там началась какая-нибудь ядерная война, и остались бы одни крысы и тараканы. Вот тогда было бы действительно плохо. Потом идет по убывающей. Потом, знаете, сообщность людей каких-то одних духовных взглядов или интеллектуального развития. И так ниже, ниже, ниже. Поэтому мы представляем собой этот клубок. И если мы не можем родиться там, где надо, мы, как говорится, рождаемся на ступеньку ниже, там, где есть возможность. Вот. Да.
Почему мы должны рождаться там, где есть возможность? Почему мы не можем рождаться, когда будет лучше? То есть, там же время.
Знаете, очень сложный вы вопрос задаете. На самом деле, это одна из самых таких таинственных тем в йоге. Это йоги умирания и йоги перехода из одной жизни в другую. В тибетском варианте это, значит, вот есть у них такое произведение, тибетская книга мертвых, Бардо Тхёдол. О состояниях Бардо между рождением, между смертью и рождением. Так вот, согласно тибетской книге мертвых, она вообще это из общего котла, знание это из общего котла пришло. Душа может провести между смертью и рождением не больше, чем 7 раз по 7 дней. То есть через 49 дней будешь рождаться там, где будет возможность, хоть в теле суслика. Почему? Это какие-то глубинные, мы не понимаем их, но они там очень жестко постулированные положения, это какие-то глубинные причинно-следственные связи, что просто иначе вся Вселенная рассыпется. И она, вот душа, да, вот мы умерли, да, то есть, и причем более того, чем более поздно вы рождаетесь, почитайте, Бардо Тхёдол, значит, написал основатель так сказать, тибетского тантрического буддизма Падмасабхава, гуру Падмасабхава, он же гуру Ринпоче, драгоценнейший. Там вот такая иерархия идет, что хорошая карма, рождаешься сразу после смерти, то есть сразу же находишь себе тело, чуть похуже, чуть позже, чуть похуже, на 49-й день совсем уж хреновое рождение ждет. Вот, поэтому там, значит, соответствующие практики, там очень, кстати, такие мрачно-мистические практики, как-то когда уже все, что, допустим, не родится там, где надо. Почитайте, интересно. Так вот, есть какой-то, это действительно тайное, какой-то механизм, который, что называется, за волосы тянет. За волосы тянет. Это вот, знаете, сейчас по телевизору смотрю, эти люди, прожившие клиническую смерть, ой, нам было так хорошо, ой, там-то открылось, там не хотелось возвращаться, все чудесно. Ну, я не знаю, я не хочу ставить под сомнение, хотя злые языки утверждают, умер лишь только тот, кто не вернулся, понимаете, а тот, кто вернулся, тот до конца не умер. То есть клиническая смерть, это не смерть вообще как таковая. Так вот, собственно говоря, процесс смерти, это так называемый процесс с аксиоматической точки зрение принудительного разотождествления, когда ту погремушку, за которую вы хватались, у вас выдирают из рук. А это крайне больно, крайне неприятно. Вспомните все свои страхи, все свои разочарования в жизни, помножьте на 10 миллионов, и примерно такое же состояние можете получить в момент до того, как в следующий раз родитесь. И тогда будете рады родиться действительно хоть сусликом, хоть тараканом, лишь бы выйти из этого промежуточного состояния. То есть не так все там просто. Поэтому... Но с другой же стороны, раз уж зашла такая речь, действительно есть йоги, которые помогают в этом состоянии переносить все ужасы разворачивающегося бордо И наоборот, что называется, обратить поражение в победы. То есть, если правильной медитацией и правильным отношением к разворачивающимся ужасающим картинам, а картины действительно ужасающие после смерти, судя по описаниям, правильным образом медитировать, то можно закрывать ненужные рождения, а действительно и искать нужные рождения. И, наконец, есть вообще высший пилотаж, высший писк в йоге, это так называемые йоги переноса. Это если у вас очень хорошая карма, и вы когда-либо столкнулись с этими йогами, йоги переноса, а насколько мне известно, они еще пока живые, еще живы люди, которые их передают и практикуют. И более того, это вполне, вероятно, доступно и каждому из вас, то там есть, опять же, это подарок свыше, вариант такой, что да, действительно, но можно сделать резкий скачок на более высокий план. По-разному называются эти места. Это в некотором плане аналог нашего физического мира, но там свои законы. Я сейчас не хочу вас перегружать этой информацией, я хочу лишь только сказать одно, что в обычном состоянии, если человек не занимается этими йогами, а эти йоги были подарены, у самого у него нет этой кармы, то мы с вами просто за счастье желаем, как говорится, родиться где попало, а не ждать уже там действительно рождения там единственного сына миллиардера. Вот. Еще вопросы?
По карма-йоге.
Да, пожалуйста.
Карма-йога в чистом виде – это благие дела совершаемые, без мотивации такой.
Это утверждение или вопрос?
Ну, вопрос.
В чем вопрос?
Подаяние милостыни и благотворительность также может относиться к карме-йоге?
Безусловно. Ну, только смотрите, кому подавать. И...
Тогда, а как быть с теми людьми, которым, допустим, богатство пришло не совсем честным путем, то, получается, они могут купить себе?
Ну, друзья, это не тема нашей сего. Я хотел вопросы по предыдущей лекции, а не вопросы вообще. Ну, раз уж вопрос прозвучал, давайте я быстро на него отвечу. Понятие кармы не такое простое, как кажется нам всем. Если в этом мире кто-то что-то имеет, значит, он заслужил чего-то, да? Другое дело, как он, значит, к этому пришел, это тоже, это цепочка. Представьте, значит, фальшивомонетчика, который, или там этого, кого? Представьте себе какого-нибудь там медвежатника, который сейфы вскрывает, или который там вскрывает отмычкой замки. Он всю свою прошлую жизнь потратил на овладение этим навыком. Ну и грабил. А в этой жизни, значит, у него неудачно развернулась карма, посадили его, причем там, где не ожидал. А зато положительная карма, что всю свою жизнь оттачивал мастерство, стал величайшим плотником в этой жизни. То есть, если кто-то что-то имеет, он на это имеет право. Но, знаете, рассматривать это надо не в течение одной жизни, а в цепочке жизни. И даже если ты в этой жизни действительно хапнул на халяву, как говорится, да, приватизировал, вот, удачным образом, вот, то это же не гарантия, что в следующей жизни будет то же самое. То есть это очень-очень такой скользкий вопрос. Единственное, о чем нас йога говорит, он говорит о том, что закон кармы не приложен, друзья, и что посеешь, то и пожнешь. Будешь сеять хорошие моменты, получишь хорошие. Будешь сеять плохие моменты, получишь плохие моменты. Будешь сеять то те, получишь смешанные. Значит, будешь богатый, но не здоровый. Понимаете, да? На кой хрен тогда богатство нужно, если там до гробовой доски 3 дня осталось, да? То есть ведь карма тоже может быть по-разному. Но в любом случае мы получаем только то, что заслужили. В этом, как ни странно, трагедия. То есть пока мы в плоскости кармы. Поэтому не завидуйте никому никогда. Вы не знаете всей этой цепочки. Еще вопросы? А, все, время, да? Так, друзья, давайте мы завершим нашу лекцию очередную медитацией.